Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в эфир выйдет программа «Жития святых». О житии святой Анны Кашинской рассказывает протоиерей Дмитрий Кунченко, настоятель Вознесенского кафедрального собора города Кашина, где покоятся мощи святой Анны. Во второй половине часа вас ждет очередная программа журналиста Елены Смирновой, посвященная прошедшей недавно церковной памяти преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского чудотворца. Прослушайте наше объявление. В издательстве «Димитрия и Евдокии» вышел в свет учебно-методический комплект «Молитвослов учебный» автора Ирины Горячева и Ирины Корнилаева, художник Владимир Сысков. Предварительные заявки принимаются по телефону 8495-410-2194. Данный комплект является продолжением курса «Азбука церковнославянская». Он включает художественно оформленный «Молитвослов учебный» и «Церковнославянский письменник» для детей, а также методическое пособие для педагогов. Комплект предназначен для церковнославянской грамотой детьми от 9 лет. Пособия имеют грифы отдела религиозного образования и катехизации и издательского совета Русской Православной Церкви. Повторяем телефон 8495-410-2194. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку 40-40. Иконы, церковные утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. В программе выставки акция «Задайте вопрос священнику». Ждем вас на выставке в выставочном центре «Сокольники» в павильоне 4.1 с 24 по 30 августа с 11 до 19. Бесплатный микроавтобус от метро «Сокольники».
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская родилась во второй половине XIII века в городе Ростове. Она была дочерью великого князя Ростовского Дмитрия Борисовича, и с юных лет святая Анна была воспитана в страхе Божием, научена смирению и послушанию. Ее наставником был святитель Игнатий, епископ Ростовский, который известен строгим подвижничеством и миролюбием. Как и все княжеские дочери, святая Анна была научена разным видам рукоделия. Когда княжна подросла, слава о ее уме, скромности и красоте стала известна в других княжествах. Тверская княгиня Ксения отправила к ростовскому князю Дмитрию послов с таким наказом: «Есть бо у него дщерь едина, зело добродетельна, премудра же и прекрасна, сию желаю видеть и в супружестве сыну моему в жену, возлюбив бою добронравие ея ради». Посольство Тверской княгини увенчалось успехом. Святая Анна была отдана в жены тверскому князю Михаилу, впоследствии благоверному князю-мученику. Венчание благоверной княгини Анны со святым князем Михаилом состоялось 8 ноября 1294 года в Преображенском кафедральном соборе в городе Твери. Таинство брака совершил епископ Тверской Андрей. Летописец замечает, говоря о женитьбе князя Михаила, что бысть радость велия в Твери. Кашинцы же в связи с радостным событием построили в Кашине Михайловский храм и триумфальные ворота из Кремля к Тверской дороге, назвав их также Михайловскими. В Кашинском Успенском соборе ежегодно 8 ноября была установлена праздничная служба. Благоверная княгиня Анна была образцом христианской супруги и матери и украсилась многими семейными добродетелями. Святые супруги жили в любви и согласии, заботились о благе своего народа, были милосердны к бедным и сиротам, У них было 5 детей. Несмотря на бедствия, святая Анна была счастлива. Невзгоды она переносила со свойственными ей смирением и покорностью воле Божией. В 1295 году Тверь была истреблена страшным пожаром. В 1296 году новый пожар уничтожил Великокняжеский дворец. Святые князь и княгиня едва спаслись. В том же году был мор скота и сильная засуха, тяжело заболел великий князь. Любвеобильное и сострадательное сердце благоверной княгини Анны переживало все горести, выпавшие на долю ее народа. Постоянные междоусобицы князей, борьба за великокняжеский престол нередко вызывали походы князей друг на друга. Это приводило к разорению отечества и многим другим бедам. Святой княгине Анне приходилось неоднократно провожать походы мужа, оплакивая его, как перед смертью. В 1318 году святой князь Михаил, чтобы отвратить нашествие татар на Тверь, которое должно было принести смерть многим людям, разрушение храмов и монастырей и разорение всей Тверской земле, отправился в Орду. Святая княгиня Анна знала, что он едет на верную смерть, но как истинная христианка и патриотка мужественно благословила его в этот путь. Перед разлукой она увещевала благоверного князя: «Молю тебя, господин мой, когда предстанешь пред нечестивым царем, как добрый воин Христов, и когда предадут тебя злоковарным мукам, не бойся грядущих на тебя зол, да не устрашит тебя ни огонь, ни колеса, ни меч, ни сечива, но будь терпелив, пойдя на сие добровольно. Возлюби, господин мой, единого Господа Иисуса Христа». В прощальных словах святой княгини Анны вся глубина ее любви к Богу, ее жертвенная преданность его святой воле, величие ее христианской души. Святая Анна с детьми проводила святого князя Михаила до реки Нерль. Полагают, что близ деревни Малини Калязинского уезда было последнее прощание благоверных супругов. Святой князь Михаил был замучен в Орде 22 ноября 1318 года. Только в июле следующего года узнала благоверная княгиня Анна о мученической кончине своего супруга. Узнав о том, что святые мощи его привезены в Москву, она отправила туда посольство. Нетленное тело святого мученика было перенесено в Тверь и погребено в Преображенском соборе. В последующие годы скорби благоверной княгини Анны еще более умножились. В 1325 году в Орде был замучен ее старший сын, великий князь Тверской Дмитрий Грозные Очи. В 1327 году второй сын Александр разбил татарское войско, опустошавшее Тверские земли. В отместку хан собрал новое войско и разгромил Тверь. Князь Александр вынужден был скрываться в Пскове. 10 лет многострадальная мать не видела сына, а в 1339 году князь Александр и его сын Феодор были убиты в Орде. Древнее житие так описывает жизнь благоверной княгини Анны до принятия монашества. «Еще в дому своем она частым молением выну Богу моляще, якуда ию не лишит достояния святых лику». И многу посту и воздержанию себе вдавши, кротостью и смирением украшашися, нищих питая, и странных, и убогих, повелеваше в дом свой вводите и питати, и сирот, и вдовиц заступая. После смерти князя Михаила святая Анна решила исполнить свое давнее желание «Едину Богу в молчании работати». Она приняла постриг в Тверском Софийском монастыре с именем Ефросиния, переменив княжеские палаты на убогую иноческую келью. Святая Анна стала подвязаться в еще большем посте, бдении и молитве. По-матерински, сострадая бедным и несчастным, она по-прежнему старалась им помочь. В 1365 году младший сын благоверной княгини Василий, единственный оставшийся в живых к тому времени, упросил свою мать-старицу переселиться в его удельное княжество на родину святой Анны. Со скорбью провожала Тверь благоверную инокиню Ефросинию в Кашин. С великой радостью встречали ее там кашинцы. Все жители вышли навстречу известной своим благочестием святой подвижнице. В Кашине был сооружен Успенский монастырь, где святая приняла схиму с именем Анна. Всеночные бдения, непрестанная молитва, воздержание были каждодневным подвигом схимонахини Анны. Святая пребывала в безмолвии, которое прерывало только для наставления князя Василия. Она учила его помнить о смерти, держаться правды, быть смиренным, кротким и долготерпеливым. Господь открыл святой Анне день смерти. Она скончалась в глубокой старости 2 октября 1368 года и была погребена в соборном храме в честь Успения Божией Матери. Святая благоверная княгиня не оставила и по смерти свое земное отечество. Молитвами своими она оберегала город Кашин от несчастий. Неоднократно в городе возникал пожар, но быстро прекращался, не распространяясь на большие пространства. В 1606-1611 годах поляки несколько раз осаждали Кашин, но не могли взять его. После кончины благоверная княгиня Анна чтилась местно, но по прошествии нескольких столетий память о ней ослабела. Когда в 1611 году святая Анна исцелила пономаря Успенского храма Герасима от тяжкой болезни, святая явилась ему в схимническом одеянии, почитание благоверной княгини Анны возобновилось. У гробницы святой стали происходить исцеления. В 1649 году по ходатайству духовенства и граждан Кашина царь Алексей Михайлович распорядился освидетельствовать мощи княгини Анны. 21 июля 1649 года архиепископ Тверской и Кашинский Иона с клиром открыл гробницу и обрел нетленные мощи благоверной княгини Анны. В том же году собор Русской Церкви постановил причислить благоверную княгиню Анну к лику святых и открыть ее честные мощи для всеобщего поклонения. На обретение мощей была составлена служба. Церковное прославление благоверной княгини Анны и торжественное открытие ее мощей состоялось 12 июня 1650 года. В тот день святые мощи благоверной княгини Анны были перенесены из деревянного Успенского собора в древний каменный Воскресенский собор. На перенесение мощей иеромонах Епифаний Славенецкий составил службу. Тогда же было установлено общецерковное празднование 2 раза в год, 21 июля в день обретения мощей и 2 октября в день ее кончины. Ныне память святой Анны празднуется также и 12 июня в день перенесения мощей. Житие благоверной княгини Анны написано вскоре после ее прославления старцем Соловецкого монастыря Игнатием, впоследствии митрополитом сибирским. В 1677 году патриарх Иоаким и собор упразднили празднование памяти благоверной княгини Анны в связи с обострением старообрядческого раскола, использовавшего ее имя в своих целях. Однако в народе почитание святой Анны не прекратилось. Память о святой поддерживалась чудесами от ее мощей. Во время войны 1812 года, по молитвам благоверной княгини Анны, Кашин был избавлен от разорения французами. Благодарные жители города в 1817 году перенесли святые мощи благоверной княгини Анны из древнего в новосооружаемый Воскресенский собор. В 1848 году, во время холеры, мор прекратился после крестного хода по городу с иконой святой Анны. К святым мощам приходило множество богомольцев из других губерний страны. В 1909 году, по многочисленным прошениям кашинцев, церковное почитание святой благоверной княгини Анны было восстановлено. Празднование приурочено к 12 июня, дню первого перенесения ее мощей. Ныне святые мощи святой благоверной княгини Анны Кашинской почивают в Вознесенском кафедральном соборе города Кашина. Молитвами святой благоверной княгини Анны Кашинской Господь наш Иисус Христос да сохранит нас от всякого зла.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы в гостях у композитора, которого знают не только в нашей стране, но и за рубежом, у Владимира Владимировича Булюкина. Владимир Владимирович, я бы хотела, чтобы вы сами себя представили. Радиослушателям интересно узнать, какую музыку вы пишете и так далее.
Ну, я не только композитор. Я руководитель хора в Москве. Я работаю в Центральном доме культуры железнодорожников. У меня здесь два коллектива. Хор русской песни и хор православной духовной музыки «Покров». В связи с тем, что этот православный коллектив потребовал какого-то репертуара, а тот репертуар, который был в наличии, как-то не очень меня устроил. И я решил написать самостоятельно духовное сочинение. Они получились, люди стали их петь, и я таким образом стал композитором именно духовной музыки. Я до этого писал и романсы, и имею даже звание дипломанта Всероссийского конкурса музыкальных сочинений в стиле старинного русского романса имени Петра Булахова.
Как получилось, что вы стали композитором?
Ой, тут можно провести параллель с нашим русским святым, о котором я сегодня хочу много говорить, о Серафиме Саровском. Когда его мама благословляла на путь духовной жизни, она подарила ему крест, с которым он до конца своих дней не расставался. Вот таким крестом для меня стало фортепиано. В 7 лет мне фортепиано мама купила. Я с ним не расстаюсь до сих пор. И, собственно говоря, благодаря ему я и развился в музыканта, и закончил Московский институт культуры, хоровое отделение. И стал со временем не только руководителем хора, но и писать музыку, романсы в основном. Ну, а самое главное дело моей жизни – это, конечно, написание музыкальной поэмы, посвященный старцу нашему любимому Серафиму Саровскому. Так как я крестился поздно, уже в зрелом возрасте, желание войти в нашу православную церковь, чтобы это было глубоко, и мне было внутренне содержательно и ясно, что это такое, я, когда познакомился с поэмой Татьяны Шарыгиной «Чудотворец», я решил, напишу-ка я музыку и найти стихи. Вы знаете, жажда веры во мне была колоссальная. Стал писать. Писал, рвение было колоссальное. Сегодня я знаю, что вы услышите фрагменты этой музыкальной поэмы. Вы почувствуете, что написано с жаром, с настроением. Каждая ноточка пронизана жаждой веры, она святая. Вообще в музыке, я считаю, человек, во всяком случае я совершенно искренний. Единственное, может быть, сфера моей жизни, где я искренний. Я подумал, раз я пришел в ту область своей жизни, где искренность – это самое главное, то есть веру, то я буду работать средствами музыки, где я тоже очень искренен. Врать в музыке невозможно. Там или она меня легла на душу, или она меня волнует, или она же неискренняя, а неискренне не получается у меня.
Владимир Владимирович, а сколько же по времени у вас заняло написание?
Вы представляете, поэма длится час чистого времени музыкального. Я писал ее 3 года. Пишется таким образом. Какие-то берутся фрагменты музыкальные. Они напеваются. Сердце подсказывает идти мелодии в ту сторону или в эту. Гармонии получается. Но сразу записать в ноты я этого не делал. Я один день, второй месяц, второй. Я проигрываю тот кусок, который написал. Просто для себя проигрываю. Когда уложилось, пишу следующий кусок. И вот в течение 3 лет я написал эту поэму.
А скажите, вы что, параллельно писали ваши романсы?
А вот романсы – это была великая школа, чтобы искренне писать. Вообще, я считаю, что чтобы стать композитором, это мой совет всем людям, которые хотят стать композиторами, надо их слушать побольше романсов, особенно русских и русских песен. Когда напитаешь свою душу вот этими искренними романсами, в которых есть движение души, движение сердца, эти все романсы известны, «Не пробуждай воспоминаний», «Не уходи, побудь со мною», «Утро туманное», их просто вот надо наслушаться. И когда напитаешься ими, ты станешь композитором. После этого наступает момент, когда ты уже не можешь писать ни искренне и ни от души.
Владимир Владимирович, романсы – это понятно. Это действительно выражение души, широкой души русского человека. Границы ее необозримы. Этой души она поющая, откликающаяся буквально на все моменты жизненные, на сердце каждого человека. Но все-таки житие святого – это немножко другое. Мы же понимаем, что здесь эмоции должны отходить немножечко в сторону. Но, с другой стороны, и поэзия, и житие – это тоже немножко разные вещи. Что же такое привлекло вас в этой поэме, что вы могли написать музыку вот именно такого рода? И в то же время показать житие святого, ведь эта поэма отражает его житие.
Я композитор, который очень тесно, моя музыка связана со словом. Когда мне попадается поэзия высокого класса, то музыка получается высокого класса. То есть это как бы взаимосвязано. Каким-то мистическим, мне непонятным образом в поэзии уже есть музыка. Не знаю, как это объяснить, но она там точно есть. И мне только нужно чутье какое-то, интуиция, может быть, чтобы угадать музыку в поэзии. И вот Татьяна Шарыгина, которая написала целую поэму о старце Серафиме Саровском, нашла такие проникновенные слова, нашла подход к моему сердцу, и я почувствовал, что музыка там бьется, и она ищет выхода. И эта музыка, я верю, что она ляжет на сердца людей, особенно тех людей, которые еще находятся в таком как бы поиске. И вот для этих людей, которые хотят некоторой душевности, что ли, некоторой тепла, что ли, вот для них я писал эту музыку. Чтобы они через мою теплую эмоциональную музыку полюбили сначала Серафима Саровского, поверили ему, а потом уже через его великие слова учения о цели православной жизни, уже поняли, что раз такой человек, как Серафим Саровский, принадлежит, как он себя называл, «я у Бога, убогий Серафим, да, я у Бога». Вот. Значит, и я тоже могу, прикоснувшись к его образу, стать вот таким смиренным, убогим человеком, который угодит Богу. Это очень такие тонкие моменты, но для этого писал. Как нас воспитывали в свое время? Достигай, бери от жизни все, ты должен пробиться. Кстати говоря, в стихах, которые звучат перед фрагментами музыкальными, об этом говорится. Какие цели жизни? Быть или не быть? Значит, быть богатым, известным, большим. То есть эти цели, они, естественно, поражают душу любого молодого человека. И я тоже был поражен вот этими желаниями. А там, где идешь к Богу, там совсем другие нужные качества личности. А их я себе не мог найти. Я думаю, где же во мне эти качества? Их нету. Может быть, они где-то и жили, и сейчас я только проявляюсь. И с помощью музыки о Серафиме Саровском я вдруг нащупал в себе, что я могу быть и тихим, и скромным.
Когда вы писали эту музыку, кто уже для вас стал преподобный Серафим Саровский? Ведь вы написали, кстати, не только музыку, но и те самые стихи, о которых вы только что говорили. Стихи, звучащие между частями этого произведения. Кем для вас стал преподобный Серафим? Помогал ли он вам, пока вы это писали? Обращались ли вы к нему молитвенно уже? Или тогда еще нет?
Когда я приходил в храм, к вере шел, я хотел найти друзей в себе. Но так как сам я был не готов к такой дружбе, я не мог найти. Но вот Серафим Саровский, я почувствовал в нем вот именно друга. Это удивительное состояние, когда в святом находишь друга. Он тебя любит, хоть когда-то он жил. Причем и я тоже его люблю. Странно. Ведь это же зрелый, пожилой человек. На иконах он изображается там с палочкой, так сказать, где-то, может быть, горбившись. Думаешь, ну как же так? Кто это вот на иконах? И вот в люди так вот к нему льнут, так хотят молиться ему. И вот я по мере знакомства с житиями всеми, я много чего перечитал о Серафиме Саровском, с самой поэмой. Я почувствовал, что это родной человек. И в своих стихах я пишу такие строчки. Наш до боли, до жути, до самой глубины. Он действительно родной. И русскому человеку, русскому сердцу он очень близок. Я бы даже посоветовал людям, которые начинают свой путь в вере, посоветовал бы вот именно с Серафима Саровского начинать свой путь в вере. постигнуть его житие, прочитать о нем, съездить, может быть, в Дивеево. И тогда, когда вот этот дух Серафима немножечко пойдет на сердце, можно уже начинать дальше двигаться. То есть это вот начало я бы нашел. Вот если бы для новоначальников, я бы предложил бы им начинать с Серафима Саровского свое продвижение в духовной жизни.
Я с вами полностью согласна. И вы уже много раз сказали «сердце, сердце». На его иконах он тоже ведь изображается с рукой, прижатой к сердцу. И он как бы нам показывает, чтобы мы всегда прислушивались к своему сердцу, берегли его, чтобы из нашего сердца исходило только все доброе, любовь исходила. Дорогие радиослушатели, я думаю, что вас уже заинтересовало само произведение, но прежде чем дать его вам послушать, мне бы хотелось, чтобы вы узнали и того певца, кто будет его исполнять. Владимир Владимирович, может быть, вы его представите нам? Ведь это произведение для хора, но пока у нас еще нет записи хора, сейчас будет исполнено соло.
С большим удовольствием я представлю сегодня певца, солиста хора ансамбля ФСБ, а также певца храма святителя Николая в Клёниках Ивана Ржавца. Иван Ржавец познакомился с моим сочинением, пришел ко мне и сказал, что я хочу петь ваше сочинение. Давайте заниматься. Я нашел в его лице потрясающего человека и певца, и теперь уже, можно сказать, и задушевного друга Ивана Ржавец.
Преподобный Серафим позаботился, он как раз дал вам друга, о котором вы просили. Ну что ж, дадим слово Ивану. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте. Несколько лет назад мы познакомились с Владимиром Владимировичем. Владимир Владимирович предложил посмотреть вообще это сочинение. Я на то время уже закончил учебное заведение как раз по специальности вокала.
А какое?
Академия хорового искусства. Мне, как ищущему солисту, исполнителю, нужно было, с одной стороны, материал, а с другой стороны, я увидел не то, что то, чего искал или еще чего-то. Просто в жизни, наверное, к вере я постепенно подхожу. Но если вот в детстве случайно меня друг пригласил в храм петь, вот именно певчим, притом он был алтарником, говорит, у нас там мужского голоса нет. И я в 14 лет пришел в храм, ничего не зная, при том, что я в храме до этого особо-то и не был. И постепенно я начал приобщаться к православию. Сначала певчий в храме у себя на родине.
А где вы родились?
Я родился на родине Петра Ильича Чайковского, это город Воткинск. Потом постепенно я переезжал с одного города в другой и оказался в Москве. В Москве тоже я пел в нескольких храмах. Но получается, каждый храм от него берешь что-то. В данном случае это крупинка к моей вере. И момент, когда Владимир Владимирович показал мне это сочинение, уже вот когда он пригласил меня спустя несколько лет, я подумал, в принципе, написано под мой голос. Написано о великом старце. Притом об этом старце я практически ничего не знал к своему стыду на тот момент. Но я случайно несколько лет до этого проезжал мимо Дивеево в километрах 50. Но я даже не подозревал, что там такой великий святой. Я знал, что там Серафим Саровский, знал, что люди его очень почитают.
А он-то вас не забыл.
А он-то меня не забыл, действительно. И я вижу, что почему-то мне святой опять же приходит и напоминает о себе. И я уже на другом уровне веры к тому моменту, год назад находился, с Владимиром Димовичем общаясь, он говорит, что он себя поставил на этом сочинении как верующего человека. И я понимаю, что от того, что я молод, все равно еще не настолько одухотворен, как это должно быть.
Но это годами, десятилетиями даже святые добивались.
Вот, да. И у каждого был свой подвиг. Опять же, если говорить про святых и просто людей. Ну, а для меня я подумал, что, ну, может, действительно я смогу поднять это сочинение и кому-то, кого-то задеть добрым словом. Опять же, я внесу вклад в дело веры, вот так, если правильно сказать, дело жизни каждого человека. Ну и на тот момент я взял это сочинение, сначала смотрел, потом мы постепенно, ну это уже музыкальная работа шла какая-то долгая, и в итоге спустя там 3-4 месяца разбора сочинения я подошел к Владимиру Владимировичу и говорю, давайте сделаем 3 раза в неделю, иначе это сочинение мы не поднимем. потому что оно действительно большое. Оно несет в себе очень много драматического смысла, очень много музыкального смысла. Это все нужно раскрывать, это все нужно прорабатывать. Репетируя раз в неделю, мы не сделаем это сочинение. Владимир Владимирович пошел мне навстречу. Спустя 2 месяца сочинение у нас уже собралось. Затем у нас появился другой момент, как это представить зрителю. Потому что были погрешности того, что зритель будет тяжело воспринимать. Это час музыки без перерыва. Мы пришли к тому, что нужно разбавить каждый номер стихотворениями. Владимир Владимирович пришел нам навстречу. Он сочинил стихи, и сочинил стихи именно в том слоге, в том посыле, который я вижу, наверное, в этом сочинении. Посыл идет как от меня, с одной стороны, но это его крик души. И я его принимаю, этот крик души.
То есть это созвучно вашей душе?
Это созвучно. Созвучно и музыка, созвучно и текст, и поэмы, и текст стихотворный. Я это воспринял, и я понимаю, на данный момент я транслирую эту идею, эту мысль слушателю. Ну и в итоге мы собрали это сочинение, оно получилось целостно.
И в результате это пошло, или это только ваши знакомые слушали?
Сначала это слушали только наши знакомые, затем, после одобрения знакомых, мы первым делом решили показать это сочинение Авдевеева. Так случилось, жизнь свела меня с представителями Дивеевской обители, и нам устроили там концерт. Мы приехали на 2 дня, выступили. Те, кто слушали, им это понравилось. Возможно, сам батюшка Серафим своим приглашением нас к себе в обитель дал благословение на то, чтобы жило это сочинение.
Ну, это несомненно, потому что это ведь было ваше первое такое публичное исполнение, да. И оно началось как раз там, около его святых мощей. Это несомненно, что он вас к себе вот так вот призвал. Иначе, если бы к нему вы ехали и ехали через какие-то другие концерты, которые, кстати, у вас все-таки были, да. Это я знаю, это было бы уже не так. А тут он уже вас благословил. Где же у вас были следующие концерты?
Следующий концерт мы уже подготовили как премьеру московскую, притом мы выложили даже отрывок в интернете. Это был концерт музея Есенина. Мы исполнили полностью сочинение, сделали запись. У нас была книга отзывов, и люди дали хороший отзыв. Люди дали отзыв, что сочинение трогает душу. Что, как сказали в одном отзыве, детское восприятие веры. Детское, которое доступно любому человеку. После этого было еще 3 концерта, и каждый концерт дает добрый отзыв. В итоге сейчас, за этот год, мы дали полных 4 или 5 концертов, и несколько раз мы давали отрывками. Отрывки – это первые 3 части, которые вы сегодня услышите в программе. Это у нас как маленькая презентация сочинения.
А из чего вообще состоит это сочинение?
Начинается оно с пролога. Пролог – это момент, когда я, как исполнитель, либо я, как обычный человек земной, подхожу к вере, подхожу к знакомству со святым, при том, что вот я исполняю это, я в итоге к этому так и отношусь. Я действительно подошел к исполнению сочинения, и это для меня, мало того, что это том по музыке, это действительно большая толстенная книга. Но у нас и в словах поется: «Я прикасаюсь бережно к святыне». И у меня получается так же, я открываю эту книгу, и постепенно я в нее погружаюсь. А в процессе, вот первый номер, он идет именно о знакомстве. Дальше жизнеописание святого. Это моменты отрочества, моменты чудесных случаев, произошедших с ним.
Уже начиная с детства, вот первая часть, которую, дорогие радиослушатели, вы услышите, она как раз и повествует о детстве святого, о тех чудесах, которые были в этом детстве, о том, как он упал с колокольни, а ангел-хранитель его сохранил, о том, как он тяжело болел, а в этот момент к ним в дом принесли курскую коренную икону, причем загнал туда дождь. Но, в общем-то, совершенно чудесным образом эта икона не должна была быть в их доме, в их дворе, но она там оказалась. И будущий преподобный Серафим, тогда еще мальчик Прохор, исцелился, приложившись к этой чудотворной иконе.
Да, действительно. Притом я когда пою, там есть момент, и прикоснулся бережно к святыне. Вот Мы долго с Владимиром Владимировичем обсуждали, как исполнять и этот момент, и в том числе там другие. Но вот для меня это действительно момент, даже в голосе я пытаюсь передать это, что вот это именно, знаете, к чему-то очень-очень дорогому прикосновение – это уже момент исцеления. Пусть, может быть, частички души, не обязательно какой-то большой болезни, но исцеление. И это важно. Важно показать, как малая часть желания даже, а ведь Серафиму Саровскому Божья Матерь пришла и сказала, что ты будешь исцелен. Это вера, и вера случилась вот буквально на следующий день. Он прикоснулся и исцелился. А у меня в музыке идет переход такой, что это нагнетание, и вот натягивается струна, и вот эта струна, вот она может лопнуть, а может не лопнуть. И вот натянуть настолько, что вот это случилось, она зазвучала. И вот она действительно зазвучала, и святой исцеляется. Очень сложно вот эти многие моменты в музыке передать.
А к тому же мы знаем, что бережное отношение к святыне, оно ведь еще заповедано нам и в Ветхом Завете. И, конечно, когда мы подходим к таким таинственным для нас вещам, как святыни, мы должны знать, что мы можем ведь принять в себя и некую часть обожения. То, к чему мы, в общем-то, стремимся, это и есть цель нашей жизни, как говорил и преподобный Серафим Саровский, правда же, что мы должны не только стяжать мир, да, но прежде всего Святого Духа. А когда мы подходим к святыне бережно, с благоговением, мы можем в себя принять этого Святого Духа. Вот так и он был исцелен, потому что мальчик, сердце чистое, открытое этому.
Далее в самой поэме тоже житие. Это жизнь в монастыре, когда святой уходит в леса. Дальше стопничество, это тысячедневное стояние на камне. Следующая часть переходит в молчание. Долгое время молчал. Для нас это непостижимые, наверное, подвиги. И каждая часть по капельке дает слушателю осознать, насколько тяжела была его жизнь. А с другой стороны, насколько дорого ему было отношение к Богу. И он это все нес с легкостью. Стояние на камне, молчание. Это все было легко, душевно. Пусть это было физически тяжело, но смысл высокий. Далее в поэме рассказывается об одном из явлений Богородицы. И уже это приближает нас к концу поэмы, когда Серафим Саровский предсказывает и о своей смерти, и о том, что будет со страной далее. Как говорится в поэме, и храм осквернят безбожники лихие. То есть он уже предвидит за 100 лет до происходящего, что церковь будет гонима и осквернена людьми, живущими в нашей стране, живущими по всему миру. И это отзовется на каждом из нас, на каждом человеке, живущем на земле. И уже после этого автор показывает момент успения. В музыке это получается очень тонкими нежными нотками. На словах он незаметно погрузился в сон. И смерть и успение не одно и то же. Успение на светлый сон похоже. Это действительно непонятно нашему повседневному человеку, который боится смерти. А преподобный Серафим не то что мечтал о смерти, но он об этом думал как о соединении с Богом. И опять же, один из моментов, который очень доходчиво дает понять слушателю, насколько важна вера, насколько важно верить о жизни после смерти и о жизни с Богом.
Да и сам преподобный Серафим Саровский ведь постоянно говорил тем, кто к нему приходит: «Христос воскресе, радость моя, ваше боголюбие». Он всегда всем напоминал о том, что мы воскреснем, чтобы мы думали не о смерти, а о воскресении. Вот этот легкий сон, который просто переход из одной формы жизни в другую форму жизни во Христе. И со Христом.
И со Христом, да. Ну и всем этим уже заканчивается музыкальная поэма, наверное, радостью, хвалением Бога и что... с верой и с таким же отношением, каким преподобный Серафим относился к Богу, мы действительно сможем стяжать Дух Святой, стяжать радость жизни, радость со Христом.
Что мы услышим сегодня?
Сегодня будет для вас исполнена музыкальная поэма «Чудотворец» композитор Владимир Булюкин, слова Татьяны Шарыгиной. Музыкальная поэма написана для среднего голоса и дуэта голосов и трехголосного хора в сопровождении фортепиано. Сочинение благословлено митрополитом Ювеналием. Хочется зачитать слова из его рапорта. Текст поэмы вполне раскрывает поэтическими образами жизненный путь и духовные подвиги преподобного Серафима Саровского. Это очень важные слова, потому как мы несем это сочинение людям, которые не знают, может быть, даже о святом, не знают каких-то моментов своей веры. И эти слова нас вдохновляют на то, что действительно людям это нужно.
Сегодня это произведение прозвучит не в полном таком объеме, как оно написано для солиста, хор, дуэта голосов, а сегодня оно прозвучит именно в таком камерном варианте, имеющем право тоже на существование, и исполняет ее Иван Рожавец.
Твоя песня летит над Москвой рекой, не журавль курлычет, теряя покой. Созываю весь люд, наделенный судьбой, жить на русской земле, на земле непростой, той земле, что святой отчизной слывет, где нет места обману и уже клевете, где царит добрый дух, и с заветной мечтой люди к Богу идут. Помнят там о Христе, о Спасителе нашем, в нем жизнь и приют, полагают во всем основания в нем, им живут, лишь о нем песни славы поют, лишь о нем думы, силы души день за днем лишь о нем, об Иисусе Христе, жизнь отдавшим за нас, недостойных никак воплотить его замысел спасения, нигде не живущих по воле его. Но в веках слышу имя одно среди русских святых. Им, как знаменем, в горе и счастье храним. Им живу, им дышу на просторах родных. Имя светлое, нежное, наш Серафим, наш до боли, до жути, до самых глубин, потаенных надежд и желаний простых. Словно огненный пастырь, он с горних вершин зрит на нашу беду, на потерю души. И он знает пути. Да, они во Христе, в его матери светлой, о, вечная мощь! Я о ней помышляю, о красной заре, и учусь у святого гнать пошлое прочь. Я плохое, гнилое хочу позабыть, позабыть годы жизни в напрасной борьбе за несбыточным счастьем, где быть или не быть стало лозунгом мира в несносной хвальбе быть женатым, богатым, известным, большим человеком, смотреть на людей свысока, как на мелкую сошку, на въедливый дым, не умеющий жить, насмехаясь слегка. Нет, святой Серафим — символ жизни моей. Тебе петь, жить с тобой — оправдание мне. Я сливаюсь в стихах, достигаю корней этой жизни могучей, как в сказочном сне.
Спасение я тебе воспеваю, чтоб рассказать.
Никогда не расстанусь с тем сказочным сном, где святой Серафим оживает во мне, где с иконы он сходит в видении ночном, словно белый корабль в кипучей волне. Разрезает он волны житейских невзгод, отгоняет печальные мысли он прочь, все ему нипочем, словно громоотвод стрелы молнии вбирает в себя. Им не вмочь поразить душу мне, сердце мне иссушить и в бездушном огне бросить навзничь меня, чтоб потом лавой горя испепелить, изуродовать образ Господний, отняв и надежду, и веру, мечту и любовь, обескрылить и вернуть в порочный обман, чтоб я полз по земле, позабыв отчий кров. Нет, к полету я призван, рассеяться туман, расступились вы волны ненужных забот. Образ детства хочу я в себе оживить, образ ветра лихого, могучий оплот свежих сил, свежих дум. Буду Бога молить, дай мне, Боже, той радости детской сполна, чтоб летала душа, и в бездонную высь простотою невинной взвивалась она, поражая красою небесной мысль.
Thank you.
когда страдания отступают прочь, и снова полнится душа стремлением все охватить и возродиться вновь. И сердце бьется с новой, свежей силой. Оно готово все перебороть, переосмыслить и достичь вершины познания. Набирает оборот огромный маховик духовной силы и видится реальностью мечта из уст невольно. Господи, помилуй, взлетает и несется в небеса.
Thank you.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы прослушали фрагмент поэмы «Чудотворец», композитор Владимир Владимирович Булюкин, слова Татьяны Шарыгиной исполнял Иван Рошавец. О поэме рассказал композитор Владимир Владимирович Булюкин и певец Иван Рошавец. Всего вам самого доброго. Ждем ваших отзывов.
До свидания.
Всего самого доброго.